Всем привет! Как вы думаете, может ли преподавателю психологии пригодиться песня Оксимирона? Еще как. Некоторые из моих коллег довольно пренебрежительно отзываются о современных исполнителях и, на мой взгляд, совершенно напрасно. Например, песня «Где нас нет» необыкновенно хорошо подходит к теме психологии зависимого поведения, особенно к той ее части, которая касается социальных причин алкоголизации и наркотизации. Мы с несколькими группами в этом году ее разобрали, и там оказалось столько всего интересного, что я решил сделать отдельный подкаст. Правда, это будет довольно нетипичный выпуск. По сути, я сделаю разбор песни буквально по строкам, параллельно с психологической дешифровкой. Кажется, два моих интереса — поэзия и психология — наконец-то встретились. Проще всего будет тем, кто песню знает, а самого Оксимирона любит. Им будет понятно, о чем идет речь. Если вы не знаете, о чем песня, и у вас предубеждение насчет Мирона, я бы советовал забыть на время об авторе и послушать трек хотя бы разик. Кстати, тем, кто ее знает, тоже советую освежить впечатление. Так будет проще. Причем важно не просто прочитать текст, а именно послушать песню, потому что очень важно, как он ее поет. После того, как вы послушаете, попытайтесь себе ответить на вопрос, а про что это было? Почти как в школе. Что хотел сказать автор? Затем приятным исключением, что я не буду выскребать вам мозг чайной ложечкой и оценивать результат. Вообще, умение думать, о чем это и зачем это, необыкновенно важные черты взрослого человека. Причем задаваться этими вопросами можно как по поводу текстов, книг или песен, так и по поводу всего остального, например, фильмов. Может показаться, что это тупые вопросы, потому что, ну разве и так непонятно о чем? Вот же слова есть, все написано. Но нет, это только для тупых текстов достаточно послушать. А в хороших, сложных текстах то, что сказали и то, что имели в виду, совершенно не одно и то же. Буквально пару примеров в подтверждение этого тезиса. Первый пример. Я уверен, каждому доводилось слышать в своей жизни слова, в которых вроде бы ничего плохого не было, но вам от них было дофига обидно. Это как раз этот случай. Слова вроде ничего, а смысл болезненный. Уровень слов и смыслов в этом случае просто не совпадают. И вот второй пример. Подозреваю, что вы сталкивались с текстами, которых вы не поняли, при том, что все слова вроде бы были понятны. Такие тексты вызывают обычно реакцию «Чё?». Иногда это связано с тем, что автор дурак и несет ахинею, там просто нечего понимать, но это скучный случай. Гораздо интереснее, когда автор молодец, просто смысл скрыт за словами, пусть даже внешне и понятными. До него надо докопаться. Иногда так бывает нужно и правильно. Например, если есть цензура и есть риск, что песню просто так не пропустят. Вот я и предлагаю вам послушать «Где нас нет» и подумать, а что это было и для чего. Ну а потом уже продолжить слушать подкаст. Сверить часы, что называется. Ну, теперь когда вы подумали, моя версия. Сначала несколько общих слов с высоты птичьего полета, а потом уже пройдемся конкретно по строчкам. Начну сразу с вывода, а потом уже будут доказательства. Песня может служить живой иллюстрацией психологических и социальных предпосылок девиантного поведения. Девиантное поведение — это отклоняющееся поведение, ненормальное. Туда много чего входит. В песне же речь идет в основном о зависимостях. Имеется в виду алкоголизм и наркомания. Ну и еще немножко про нарушение закона. Трек состоит из двух частей, разделенных припевом. Также припевом она начинается и заканчивается. Под припевом я имею в виду повторяющуюся часть про «Где нас нет, горит невиданный рассвет». Наиболее четко смысл этих восьми строчек выражают слова «Во сне я вижу дали иноземные, где милосердие правит, где берега кисельны». По сути, мы видим образ желаемого будущего, которого, как понятно из текста песни, у нас нет. Собственно, об этом и поется в припеве. Хочу обратить внимание на страсть и напор, с которыми Окси поет эти слова. Он не просто хотел бы жить там. Он этого жаждет, как, впрочем, подозреваю и слушатели. Немного про специфику текста, которая может раздражать с непривычки. Песня носит явно лоскутный характер. Это практически набор фраз, фрагментов диалогов, которые мы как бы подслушиваем. Иногда это строка или полторы, а иногда и просто отдельное слово. По сути дела, песня представляет собой клип с очень быстрым монтажом. Человек с богатой фантазией может представить себе это в виде очень быстрого клипа, где постоянно что-то происходит. И сменяются планы. Крупный, общий, снова крупный. Так как текст очень рваный, мне приходится восстанавливать опущенные части, додумывать опущенное. Поэтому не удивляйтесь, если я вдруг говорю что-то, чего там изначально не было. И последнее. Нужно обращать внимание не только на слова, но и на то, как именно автор их произносит. Эмоциональность зачастую служит ключом к пониманию. Все, что говорит Оксимирон, по сути, маркирует ситуации, которые способствуют наркотизации лирического героя. Да, умным языком это называется именно так. Звучит довольно странно с непривычки, но лирический герой — это герой стихотворения, лирикс, а вовсе не томный воздыхатель, если вдруг кто подумал. Так вот, первая и вторая части посвящены разным формам зависимости, точнее, разным ее социальным обличиям. Первая про алкоголь, вторая про более тяжелые наркотики, предположительно героин или психостимуляторы. Впрочем, конкретные вещества и марки тут совершенно не важны. Нам показывают два вида неблагополучия, две жизненные истории. В первой части неблагополучие бедное, во второй – богатое. Как мы знаем, точнее, как знает наркология, спиться или сторчаться можно как от хорошей жизни, так и от плохой. В смысле, как богатому человеку, так и человеку бедному. Как мы увидим, материальный достаток и высокое социальное положение вовсе не гарантируют счастливой жизни. Вроде все, общие слова сказал. Теперь давайте посмотрим на текст повнимательнее. «Ну-ка, слезы вытер, то ли дело их сын, сразу видно, что он лидер». Мы видим довольно жесткое обращение к ребенку, которому отказано в праве иметь свои чувства. Такое пацанское воспитание часто калечит детей. Дело в том, что даже мальчики должны иметь возможность выражать свои чувства, иначе это может привести к личностным деформациям. Кстати, девочки, которые жалуются, что мальчики не говорят о своих чувствах, имейте это в виду. Начинается все именно тогда, в раннем детстве. Говорить о чувствах – это довольно сложное умение, и понимать их, и говорить о них – это трудно. Если систематически наказывать мальчика за проявление чувств, кроме «условно-мужских», в кавычках, то не надо удивляться, почему он в будущем будет немножко деревянным. Кроме запрета на чувства, тут мы видим, что в этой строке ребенка сравнивают с кем-то еще, тем самым обесценивая его достижения. В такой атмосфере довольно трудно добиться психологического благополучия. Предположу, что почти все не любят сравнения с сыном маминой подруги. Бесконечные сравнения с кем-то еще не в вашу пользу не способствуют формированию лидерских качеств и уверенности в себе. Что бы на эту тему не думали горе-родители. Если тыкать ребенка в ошибки и не замечать успехов, вы не помогаете ему, а ломаете его. О семейных проблемах говорят также слова «он весь в отца, из него ничего не выйдет». Эта реплика говорит нам не только об отсутствии веры в собственного ребенка, но и в целом о неблагополучной семье, в которой мать с презрением относится к отцу ребенка. Она ведь не только ребенком пренебрегает, но и отцом, правда? Учитывая контекст, можно представить, что отец давно ушел из семьи, а ребенок постоянно напоминает матери о ненавистном ей человеке. В таких условиях, как мы понимаем, довольно трудно вырасти счастливой гармоничной личностью. Я сейчас про обобщенного лирического героя. Ну и в целом обстановка в доме не айс. Дальше. Фраза «Слышишь, если спросят, то ты ничего не видел» говорит нам о социальном окружении молодого человека. Среда, очевидно, неблагополучная, если не криминогенная. Подтверждение этой догадки мы получим немного позже. Следующая фраза касается уже девочки. Кто же ее не знает, всему двору сосало. Как мы понимаем, такое поведение возникает не от хорошей жизни. Вряд ли она просто нимфоманка, пересмотревшая «Аристократа» Моргенштерна. Очевидно, такая оральная доступность, назовем это так, сопровождается всеобщим презрением, в том числе тех людей, которых она и обслуживает. Это нечестно, но факт. Пользуются и презирают одновременно. О причинах такой социальной деградации можно только догадываться. Учитывая контекст, песню вообще, я не думаю, что это сексуальная распущенность сама по себе. Причинами могут быть попытки привлечь к себе внимание, хоть как-то повысить собственную ценность или статус, ну или способом обеспечить физическую безопасность. Бескорыстная любовь к сексу тут не предполагается еще и потому, что минет — это довольно односторонняя практика, в смысле, что физическое удовольствие получает только мужчина. Вряд ли девушке это интересно из соображений получить удовольствие. Нас не должна смущать смена пола лирического героя, потому что неблагополучие, о котором поет Мирон, касается как мальчиков, так и девочек. Не говоря уж о том, что часть проблем у них общая. Например, принижение заслуг или обесценивание, о которых мы уже говорили. Поехали дальше. Это что такое? Руки, я кому сказала? Очевидно, жестокость и грубость со стороны родителей, авторитарный стиль воспитания, состоящий из окриков, зачастую избыточных или и вовсе немотивированных. Слова «все разворовали, а бывал непобедимым» я, признаться, не совсем понимаю, но предположу, что речь идет о разочаровании родителей в мире, в котором им приходится жить. В этих словах можно усмотреть злость и бессилие, которые, как мы понимаем, являются фоновым настроением для их жизни, что отчасти объясняет способ, которым они общаются с детьми. После всего сказанного не должны удивлять слова «ваш ребенок замкнут и не ладит с коллективом». Было бы удивительно, если бы он вдруг ладил. Налицо коммуникативные проблемы, то есть первичная форма социальной дезадаптации, которая дальше будет только углубляться. На всякий случай поясню. Социальная дезадаптация – это неумение ладить с окружающими, уживаться с ними, неумение приспосабливаться и существовать в разных условиях, как это бывает обычно в жизни. Социальная дезадаптация – это один из критериев ненормального развития. То есть с точки зрения социального педагога или психолога, неумение ладить с окружающими – это очень-очень яркий признак социального и психического неблагополучия. Пошли дальше. Детский сад сам по себе довольно удобный для родителей институт, который позволяет им переложить часть заботы о ребенке на других людей. Но в формулировке «марш в детский сад» отчетливо видится авторитарный стиль управления, о котором мы уже говорили выше. В таких отношениях с ребенком не общаются, а только отдают ему команды. Это может и годиться в армии, но дома, а особенно на постоянной основе, не очень здорово. На всякий случай я поясню, что я в курсе, что бывают ситуации, когда маленьким ребенком надо именно что командовать. Но тут ключевые слова «бывают ситуации» и «маленьким ребенком». Как я могу судить по тексту Окси, там не всегда речь идет про малышей. Мы еще помним слова «всему двору сосало». Вряд ли этому учили в детском саду. Вообще, очень емко и красиво передается идея того, что так проходит вся жизнь. Через запятую идут детский сад, дружный класс. Можно понять, что такого рода давление и жестокое отношение сопровождает ребенка всю жизнь, от рождения до школы. Некоторых могут смутить слова «дружный класс». Мол, что ты панику развел? Видишь же, там все хорошо, класс дружный. Нет, мои хорошие, никакого дружного класса там нет. И вообще, если вы устраиваетесь на работу, а вам несколько раз говорят про «у нас дружный коллектив», скорее всего, он совсем не дружный. Если класс или коллектив действительно дружный, об этом особо не думают и уж точно не говорят. Это воспринимают как норму. Так что мама просто хочет спихнуть ненужного ребенка куда подальше. Дальше снова идет отсылка к дворовому воспитанию. Если дома ребенку не рады, то он найдет свое место где-то еще. Велик шанс, что это будет не самая благополучная среда. Я про пацанско-гопнические попытки взять на слабо. У Оксимирона это выражается словами «раз на раз, баш на баш, чё зассал, не пацан». Мы видим социальную эволюцию героя песни «из неблагополучной семьи в неблагополучную компанию». А как еще? Как вы понимаете, дома это не вызывает энтузиазма. Слова «тут фингал, там синяк, хулиган, стыдоба, как ты смел, кем ты стал» по сути – мы видим, что спохватившиеся родители предъявляют ребенку претензии за собственный косяк, за то, что сами не справились с воспитанием. Как вы понимаете, это только обостряет отношения и усугубляет ситуацию. Далее мы как бы подслушиваем разговор родителей. «Мой-то? Да все в облаках, как в детстве, витает». Слышны презрение, недовольство, которое мать испытывает к ребенку постоянно. Если раньше можно было сказать, ну это они в воспитательных целях, чтобы ребенок старался, то тут мы видим, что нет, это не воспитание, это базовое отношение к ребенку, потому что она это не только ему говорит, но и за его спиной. Она так рассказывает о нем своей подруге. Кстати, вас может удивить, но мечтательность – это одна из черт людей, которые переносят своего хозяина в группу риска в смысле зависимостей. Сама по себе мечтательность норм, но у мечтателей больше шансов спиться и сторчаться. Увы. В следующей строке родитель опять обращается к ребенку, и все становится гораздо жестче. «Ты ничем не лучше других, чудес не бывает». Снова обесценивание, снова родители транслируют неверие в возможности ребенка, и все это вместо помощи. «С нею, да без шансов, он же пугалище с виду». Совершенно неважно, кстати, кто произносит эту фразу, родители, с которыми мы уже познакомились, или сверстники. В ней тоже видно, что в человека не верят, но только в данном случае не в учебном смысле, а в том, что он не сможет построить какие-нибудь отношения, потому что он слишком плох для нее. Идем дальше. Хрен ли ты все умничаешь, сука, ты чё, пидор? Я знаю, там вначале стояло другое слово, но я совершенно не понимаю, насколько платформы палят обсценную лексику, так что на всякий случай, чтобы не забанили, заменил слово. Кому интересно, что было в оригинале, послушайте песню. Эта строчка – хороший пример того, о чем я говорил в начале. Тут вроде бы присутствует слово «пидор», но это совершенно не про ориентацию, как может подумать неискушенный читатель или слушатель. Хотя с толерантностью в том месте, где растет лирический герой, и правда плохо, эта строка все-таки про те условия, в которых ему приходится жить. И это такое место, где быть умным просто опасно. Как и вообще не соглашаться или иметь собственное мнение. Это будет расценено как умничание. А это так же опасно, как быть геем. Хочешь жить? Учись ходить стадом и скрывать свой ум или любую инаковость, чего бы она ни касалась. Интересно посчитать чисто статистически, что на строку в 45 знаков приходится 3 ругательства, что практически математически описывает обстановку, в которой приходится расти. Агрессии, злости там слишком много. И вот теперь, когда мы примерно себе представили, что и как там развивалось, мы подошли к важному рубежу. Ожидаемый финал. Слова. На, сделай пару тяг, стены полетят. Чё, ништяк? Первая наркотизация. При такой жизни неудивительно, что герой захотел расслабиться. Да, это не героин, но героин нашему герою и не по карману. Как вы понимаете, ситуация будет развиваться. Просто так наркотики не раздают, поэтому дальше идут слова «по 60, бери сейчас». Он вовлекается в потребление. Следующие слова «тихий час». Я так понимаю, это про облегчение лирического героя после того, как он покурил. Впрочем, облегчение не будет долгим. Дальше идут 10 негритят, а это такие ребята, с которыми что-то постоянно случалось, причем плохое. Случится и с нашим лирическим героем. Появляются допросы, скажи, где взял. Сначала спрашивать будут, по всей видимости, родители, потом органы, наперекосяк, строгача. И тут оксимирон становится совсем уже лаконичным, буквально по одному слову. Вот в этом четверостише показано ситуация от того, как он вначале начал употреблять, до того, как он за это дело сел. То есть практически большой кусок жизни. Дальше идет кусочек, который описывает жизнь после отсидки. Лучше она, к сожалению, не стала. Как вышел и каждое лето квасит. То есть променял траву на алкоголь. Уже лучше, но, будем честными, не очень. В каком-то смысле прогресс, трава более неприемлема с точки зрения общества, но и алкоголизм не плюшевая игрушка. Это тоже проблемы, просто другие. С работой у героя тоже, кстати, сложности. Об этом говорят слова «сожалеем, но у нас все так же нет вакансий». И тут не совсем понятно, почему его не берут. Потому что сидел и бухает? Или имеется в виду не самая лучшая ситуация в месте, где живет наш герой? Тут текст Оксимирона становится из психологического остро-социальным. Он не столько про героя, сколько про мир, где этот герой живет. Ну и последнее в первой части до припева. Все завершается словами «как ты был неблагодарный, так жизнь сломал мне». Постоянные упреки родителей, конфликты, ненависть, возможно, насилие. Причем в данном случае, наверное, уже со стороны сына. Оксимирон про это ничего не говорит, но по опыту мы знаем, что если в детстве строили ребенка и не давали ему жить, то в старости он станет также обращаться с родителями. Да и как бы он мог вести себя по-другому? Он же ничего другого и не видел. С самого детства. А в тюрьме его вряд ли научили чему-то светлому. Так и воспроизводятся авторитарные поведенческие схемы. Кто сильнее, тот и прав. Так что хорошо подумайте, прежде чем давить на ребенка, подумайте о том, как он будет себя вести, когда вырастет. Возможно, вы окажетесь мишенью для его давления. Во всяком случае, есть шанс. И снова начинается припев о том, что очень хочется в то место, где нас нет, где все хорошо, просьба вытащить из омута. И теперь мы понимаем, какой омут имеется в виду в целом жизнь героя. Он очень хочет вырваться из колеи, в которой оказался. Причем интересно, что он хочет не только материального достатка, берега кисельные, но и милосердия. То есть чего-то менее материального, но в то же время важного для существования человека. Мы хотим жить в справедливом месте. То есть хорошее место для него — это не только материальный достаток, но и устройство мира, где милосердие правит. Со второй частью теперь, я думаю, вам уже примерно понятно, как на нее смотреть. Там мы встретим примерно то же самое, то есть неблагополучие и психологическое давление, разве что только денег у героев будет на порядок больше. Но ситуацию в целом это не изменит. Предлагаю опять пробежаться по тексту. Кстати, проще держать его перед глазами, чем ориентироваться на мои слова, потому что я, к сожалению, не могу воспроизвести так, как воспроизводит Оксимирон. «Ты ж моя принцесса. Казалось бы, наконец-то любящая семья, да? Но, упс, нет. Ваша цель — выжить все из ее учебного процесса. мы видим, что девочка — это материал, из которого надо что-то выдавить. Не очень человечно, правда? Дальше примерно то же самое. Не жалейте их, профессор. И уже знакомое нам обесценивание и сравнение. Младшая будет красавица, а это так, довесок. Кстати, такое воспитание плохо не только для того, кем пренебрегают, но и тому, на кого возлагают надежды. Ребенку бы надо играть и радоваться, а не бояться, что не оправдаешь маминых ожиданий. Я уж не говорю о том, что это постоянные конфликты и зависть между детьми, тем, на которого возлагают надежды, и тем, на которого положили. Бедняцкий вариант на фоне этого кажется даже более человечным при всех своих недостатках. Дети, может быть, и голодные, но не ненавидят друг друга. В следующих строках видим снова наступление на естественность поведения и минимальную свободу. «Сядьте прямо, что за тон и манеры эти?» Понятно, что ноги на стол класть не надо, но тут явно придираются не к этому. От дочери на время внимание приходит к супругу, которого занимает карьера и уж точно не семья. Слова «кто-то в кресло вице-мэра метит» и «постеснялся бы своим бледям звонить при детях». Что характерно, когда взрослые прибегают к такому роду формулировкам «при детях», чаще всего о детях беспокоятся меньше всего. Их упоминают для большего психологического давления. Впрочем, это совершенно не подействует на мужа, на человека, про которого двумя строками ниже скажут, твердят, что он властный социопат. Это если забегать вперед. Вот такая вот семейная обстановочка. Папа, может, и будущий вице-мэр, но не в мэрстве счастья, особенно если этот мэр является практически ненормальным. Дальше по тексту ситуация усугубляется. С девочкой явно не справляются и отдают на аутсорс в частный пансионат, где должны исправить ее нрав. Как будто ее поведение — это сломанная нога, которую можно упаковать в гипс. Душевные раны гипсом, к сожалению, не лечатся. Ну и в целом лексика довольно пугающая. Ее в раз тут остепенят. Можно подумать, что речь идет о породистой кобыле, а не о родном ребенке. Что у нас дальше по тексту? «Гляньте-ка, вон та самая новенькая, любуйтесь!» В пансионате или куда там ее сослали, ей тоже не особо рады. А мы знаем, что для подростка именно сверстники являются самыми важными людьми. Травля или недоброжелательные отношения с их стороны – это самое плохое, что можно придумать для подросткового возраста. А девочка и так проблемная. Вряд ли она договорится с недружелюбно настроенным окружением. Скорее начнется конфликт. Дальше идет кусок про сексуальное насилие. Причем, как я понимаю, со стороны священника. В тексте пастора. «Пастор поцеловал, лазал под сарафан, не сопротивляясь, дитя, все дела во славу Творца». То есть мало того, что малолетку совратил, так еще и красиво оформил, как богоугодное дело. Помните, в первой части была девочка, которая всему двору сосала? Оказывается, от сексуальных домогательств не спасают богатые родители и частные школы. Просто насиловать будут другие люди. В костюмах. Не на адике, так сказать, и не в падике. Но от этого не легче. Дальше по тексту семейный конфликт усугубляется. Как я понимаю, в следующем четверостишии уже папа высказывает свои претензии дочери. «Ты непутевая недотепа с самого детства. Я даю на роскошь новшество тебе недаром». Как видим из этих слов, помимо поношения дочери, ее попрекают деньгами. Удивительно пересекается с сексуальными домогательствами из предыдущей строфы. Это ведь то же самое, по сути. Когда тебе говорят «мы тебе деньги даем недаром, все надо отработать». Родительскую любовь в том числе. Вам не кажется, что любовь за деньги – это и есть проституция? Что уж тогда спрашивать с чужих мужиков? Наконец, последнее в этой строфе. «Эта тварь из отбросов общества тебе не пара». Кажется, девочка нашла кого-то, кто ей понравился. Но родители не для того тебе ништяки покупали, чтобы ты со всяким отребием общалась. Мы за тебя решим, как сидеть за столом, кому давать и с кем жить. Как тут умом не подвинуться? Поэтому не удивляет и финал. Съешь их, добавишь серой рутине цветов и оттенков. Очевидно, это слова дилера, который дарит девочке последнюю надежду. Впрочем, из следующей строчки станет понятно, что не помогло. Эксклюзивный реабилитационный центр. Кстати, в этом мне видится чудовищный сарказм. Какой бы эксклюзивный он ни был, пациенты там проходят через ад по-любому. Девочка заплатила всяко дороже родителей. Забота нарколога, который спрашивает, как с настроением? Немного не то, чего хотелось бы нормальному человеку. А так все хорошо начиналось. Ты ж моя принцесса. Ага. А потом снова припев, который заканчивается словами. «Во тьме я вижу дали иноземные, где милосердие правит, и где свет над берегами, где нас нет». потому что об этом райском месте героям Оксимирона остается только мечтать. Как, впрочем, и нам. Как-то так. Как мы видим, если внимательно вчитываться в текст, там обнаружится множество деталей, которые о многом говорят внимательному слушателю. Сильно подозреваю, что сам Окси про все эти тонкости и не думал. Ну или думал, но не про все. С другой стороны, он просто пел про жизнь, в которой все это, к сожалению, есть. Мне помогла усмотреть все перечисленное специфическая оптика, которую у меня есть в силу образования и профессии. Но вообще, мне кажется, что все это понятно и на интуитивном уровне, без психологических подробностей, обычному неравнодушному человеку. Особенно если прислушиваться к тому, как он это поет. Ведь видно, что ему больно, что тема не оставляет его равнодушным. Так что это одна из причин, по которой песня так популярна. Потому что она честная. Потому что вслух сказали то, о чем предпочитают не говорить. А такая правда, хоть и неприятна, но очень дорогого стоит. Понятно, что кое-что из записанного со всеми нами случалось. Всех нас сравнивали с другими, на нас кричали, давили, игнорировали наши потребности. Может возникнуть вопрос, почему же мы не стали наркоманами и алкоголиками? Вопрос хороший. У меня есть на него несколько ответов. Начнем с оптимистичного. Вы еще успеете. Мы еще успеем. Люди спиваются, ломаются. Не такое уж редкое дело. Так что шансы есть. Если что, это был сарказм. А если совсем серьезно, то нам просто фартануло. Мы нашли другие способы борьбы с энтропией, с тяжестью жизни. Как-то приспособились, выкрутились, выжили. Нам могло повезти с организмом, когда бухать просто физически не нравится. Возможно, всего плохого, что случилось в нашей жизни, было просто недостаточно, чтобы мы спились и сторчались. Там ведь должна набраться критическая масса говна, чтобы все плохо кончилось. Да и сам процесс сползания в зависимость длится годы, особенно в случае алкоголя. И на каждом этапе можно как-то скорректировать. И если не отыграть все назад, то хотя бы затормозить. Окси в песне показывает довольно широкими мазками, как происходит деградация и как она связана с жизнью людей, с реальной жизнью людей. Но не обязательно, что эта деградация будет именно такой. В человеческом существовании очень много степеней свободы, и предсказывать его точно, как математические уравнения, не получится. Ну и в целом надо помнить, что эта песня, а не история болезни. Правда, песня, как мне кажется, очень мудрая. Мне хотелось поделиться с вами ею и лишний раз обратить внимание на то, что в, казалось бы, обычных песнях может быть очень много смысла. Надо просто уметь смотреть, если это песни честные. Спасибо за внимание. Всем хорошего лета.